Из недр заведения к сцене устремилась уборщица с веником. И этим веником она выгнала со сцены всех музыкантов. Под аккомпанемент барабанов и баса истошно орал «Я буду срать буржуям в рот».
«Я не знала тебя таким».
«Волосатый чувак какой-то, интересно его послушать».
«Поэтому ты злился, когда я в 17 лет смотрела «Дом-2» и читала журнал «Yes».
«Да». А его отправили в психушку, где укололи галоперидолом, там он терял зрение, там у него происходило расщепление личности. Панк-рок, ну что это такое? Это приехать на свой концерт, там, нажраться, как свинья, и вот вылезть там на сцену в таком состоянии, да.
Я слушала Spice Girls и Britney Spears.
Я задолбался и ушел. Всем привет, это Горчаков в квадрате. Меня зовут Роман, и я вещаю из израильской Хайфы. И со мной здесь моя сестра Алина, которая вещает из Гиватайма.
Здравствуйте. Мне кажется, может быть, ты даже впервые сказал правильно, но сегодня я тоже в Хайфе.
Да, сегодня мы сидим вместе в одной комнате, и что мы будем делать?
Мы хотели бы сегодня... послушать тебя немножечко.
Хорошее предложение. Да, я хотел бы прочитать небольшой свой рассказик, где, я не побоюсь этого слова, где я рассказываю о том, как я когда-то играл в панк-группе. Дело в том, что, да, я играл в нескольких, скажем так, роковых проектах, и вот это вот... может быть, самая смешная часть моей музыкальной карьеры. Все это происходило, надо понимать, когда мне было там порядка 20 лет, это начало 2000-х.
Очень интересно. Мне кажется, можно будет потом сделать нарезку, как я в каждом выпуске говорю, очень интересно, очень интересно, очень интересно. Это было так интересно. Всегда это говорю. Ну, потому что всегда интересно, что я сделала.
Ну что, я начинаю читать?
Да?
Да.
Да.
Так вот, «Немудрство и лукавое» я назвал этот опус панк-рок. Он состоит из двух частей, и сейчас я буду об этом рассказывать. Надо понимать, что история абсолютно правдивая от первой до последней буквы. И я сейчас немножко почитаю, а потом мы послушаем записи этой группы замечательной, о которой здесь будет идти речь.
А ты в записи тоже играл?
Нет. Ага. Я был у них как бы концертным гитаристом, и на момент моего прихода в группу все эти записи уже были сделаны. И я их сначала послушал, вот, а потом уже к ним пришел. Так вот, панк-рок, часть первая. Некоторые электронщики начинали свой путь в музыке с говнорока, хотя мало кто в этом признается. Но говнорок — это еще полбеды. Я начинал с самого настоящего панка. И вот моя исповедь. С 14 лет я слушал лютый отечественный панк. Не каких-нибудь там тараканов или «Не к ночи будь помянут наив», а самое дно. Гроб, Янку Дягилеву, она как настоящий рок-герой была уже тогда мертва, и, да простят меня музыкальные боги всех мастей, инструкцию по выживанию. Сейчас мало кто знает об этом сибирском коллективе. Просто поверьте мне на слово, что это пиздец. Самым попсовым флангом моих музыкальных предпочтений были «Король и Шут». Тогда, в середине 90-х, еще неизвестные широкому кругу, они играли по культовым панковым заведениям Москвы, типа U2, в скобках клуб с самым отстойным звуком за всю историю рока, и R-клуба, знаменитого тем, что сортиром там пахло везде, включая сцену. За новыми кассетами я ездил на «Горбушку», где была большая вероятность попасться местным гоп-стопствующим металлюгам. И в магазин «Зигзаг» на Новом Арбате, где такая вероятность была 100%, потому что металлюги дежурили прямо у входа. Однажды, лет примерно в 17, неисповедимые пути алкогольных странствий по городу привели меня на некий сборный концерт, где в одной из групп играл на бас-гитаре мой знакомый. Лирическое отступление про басистов. В классической рок-группе всегда бывает так. У вокалиста каждый день новая девушка, у гитариста несчастная любовь, у барабанщика наркозависимость, а басист тупой. В музыкантерской среде издревле ходит множество мемов про тупых басистов. Я тоже умею играть на басу, поэтому мемами этими старался не злоупотреблять. И вот однажды в компании, где был тот самый мой знакомый, к которому я пришел на концерт, рассказали анекдот. Там, в этом анекдоте, встречались разные люди, интересовались уровнем IQ друг друга и потом совершали какие-то действия. Анекдот был длинный, и слово IQ в нем звучало раз 5. Заканчивался он так. Встречаются еще двое. «Чувак, какой у тебя IQ?» 5. «И у меня 5. Круто, а какая у тебя басуха?» Так себе анекдот, но все смеялись. Больше всех мой знакомый. А отсмеявшись, он спросил, что такое IQ. Так вот, концерт. Мой знакомый, несведущий в психологической терминологии, играл в группе «Разнузданные волей». Про название в русском роке можно написать отдельную диссертацию, но речь сейчас не об этом. Если вам показалось странным предыдущее название, то как вам такое? 28 гвардейцев-панфиловцев. О да, группа, про которую я хочу рассказать, называлась именно так. Это был даже не клуб, а закуток при каком-то кинотеатре. Панфиловцы выбрались на крошечную сцену и сразу же заполнили ее всю, как будто их и правда было 28. Звук был чудовищно громкий и чудовищно грязный, так что мелодии и тем более слова невозможно было разобрать даже приблизительно. Однако было видно, что ребята получают от своего выступления большое удовольствие и выкладываются по полной. Один из вокалистов каждый раз, когда тянул длинную ноту, картинно отставлял руку назад и ронял стойку с крэшем. Барабанщик, который, как я потом узнал, был среди них единственным профессиональным музыкантом, смеялся и, не сбиваясь с ритма, одной рукой поднимал стойку, второй продолжая играть. На следующей длинной ноте все повторялось снова. Они были пьяны всем составом, но мешало играть это только соло-гитаристу, который задумчиво сидел на комбике и время от времени, не меняя позы и отстраненного выражения лица, что-то играл. В общей какофонии его не было слышно, но выглядело это впечатляюще. Такой пьяный мастер, как в клипе «Машины времени» пара друга, который лучше всех играет блюз. Я пил пиво и смотрел на все это в полном восторге. Это был панк-рок, каким он должен быть. Как о нем написано в великой книге «Прошу, убей меня». Я думал, что ничего лучше в тот вечер уже не увижу, но я ошибался. Минут через 15. Уже был мирно задремавший на своем комбике гитарист. Разразился мощной импровизацией, а потом сблевал прямо перед собой. Это было бы уже достаточно, чтобы панфиловцы стали моими кумирами, но и это еще не было апофеозом. Напиться и заблевать сцену в роке – это не ново. Так делал еще и гип-поп в начале 70-х. Но вот примета российской действительности. Из недр заведения к сцене устремилась уборщица с веником. И этим веником она выгнала со сцены всех музыкантов. Я наблюдал это с расстояния 5 метров и теперь свидетельствую об этом миру. Это зрелище стало одним из самых впечатляющих из того, что я видел в роке, а я видел много всего. Я убегал от милицейских дубинок, беспорядочно бивших толпу во время выступления арии на одном из первых нашествий. Я лицезрел, как на первомайском рок-концерте перед Большим театром кто-то из так называемой рок-коммуны под аккомпанемент барабанов и баса истошно орал «Я буду срать буржуям в рот», и на шее у него в этот момент висела моя гитара. Но все равно уборщица с веником и мутюками, прогоняющая со сцены группу, именно это стало для меня квинтэссенцией русского панк-рока. Когда через несколько дней меня позвали заменить в команде наблевавшего гитариста, я немедленно принял это предложение. Конец первой части.
Ничего не осталось, только смех хромоногих. Под колеса ложится каменистой дорогой. Долго шли до туда ли, долго верили в то ли. То ли звезды ковали, то ли вены кололи. Мать как мать привечали. Заедали без
небо птицы. Нам с рождения светило кара жить в анархистах. Мы не ждали расправы над бескрайней душою. Говорите вы правы, что за право такое.
Лина, что ты скажешь про эту песню?
Слушай, ну ты не похожа на говнорок, про который я думала, если честно.
А что для тебя говнорок тогда, вот интересно?
Ну, даже такой голос. Мне он немножечко даже напомнил Горшка. Ну, хотя минуточку, в каком-то мире Горшок — это же тоже рок. Не знаю, насколько говно.
А что бы ты назвала как образец говнорока вот для тебя?
Ну, честно, ну, не знаю, ну... Насколько ли это рок?
Ну, я понял. Ну, то есть для тебя, то есть, по идее, это, для тебя это должно было бы звучать грязнее, чем
грязнее.
Это.
Грязнее.
Да, но это типа они там пошли на какой-то там студии, там, типа, дорогой записались, кто-то им это проспонсировал. А я вот в конце поставлю другой их трек с первого их альбома. И там, ну так. Сразу видно, что немного на коленке это сделано. Не
я
так
знаю, что
звучит.
Что для меня говнорок, где непонятны слова, и только. Только слышны голоса, но непонятны слова. И это все гитара, какие-то голоса.
Но говнорок вообще, ну, вообще, как скажем, люди это слово употребляют, да? Это что-то не только грязно звучащее, а вот русский рок в таком самом унылом его проявлении, так, где вот очень все вот это медленно, уныло, тебе говорят, рок-н-ролл мертвая еще.
Ты включаешь какую-нибудь подборку, включаешь там русский рок, и тебе туда и Сплин, и Земфира, и Король и Шут, и Ария. И...
Ну, потому что это все русский рок.
Да.
Вот.
Ну но... что, ну почему нет такой категории говнорок? Почему не могу спать?
Есть множество людей, которые тебе скажут, что вот это две одинаковых категории. Одна категория стоит из другой. Но я как бы в корне с этим не согласен. Я считаю, что у нас очень много каких-то интересных команд было и, может быть, продолжает быть где-то. Но это, может быть, не одна из них в плане музыки, но для меня это было просто... такой интересный опыт, скажем так.
Mm-hmm.
Потому что я очень любил всю эту вот панк-культуру, потому что это было очень громко, очень, как это сказать,
можно радикально. Уточнить, не потому что модно, правильно? Это...
Нет, я бы не сказал, что это было модно.
Да?
Скорее,
раз
наоборот.
В 2000-х годах это не было модно? Мне кажется, это было таким мейнстримом.
Не знаю, может быть, но я-то начинал не с Короля Шута, а с того, что я слушал «Гражданскую оборону», там, угу. которая вообще считалась что-то такое там непонятное. Вот. А я по доброй воле просто не помню даже, почему я у кого-то, кажется, увидел футболку с Летовым. Смотрю, волосатый чувак какой-то, интересно его послушать. Пошел в магазин «Мелодия» на Новом Арбате и вот купил альбом «Гражданская оборона», первый попавшийся просто. Какое мне название понравилось, там я купил. Вот, и с тех пор стал ее слушать.
Я помню, несколько маек твоих мне потом достались, да, и я в них ходила.
Да,
мне кажется, я даже
было.
Помню вот эту первую самую майку, которая потом была у меня. Он был там, по-моему, в очках.
Да. Такой милый, такой какой-то с гитарой, такой добрый, как будто дяденька стоит.
Да. Мы даже хочу сделать такую заметочку, что когда у нас появился волнистый попугайчик, мы назвали его Егор в честь Егора Летова.
Панк-рок, часть вторая. Он начинает рассказ, значит, с прямой речи. Мне сейчас рассказал чекист, что во время нашего выступления инициативная группа била в туалете троцкистов. Вот это я понимаю, положительное влияние искусства на народные массы. Такую фразу я бы, наверное, мог услышать в одной из прошлых жизней на стогнах революционного Петрограда, но я услышал ее в декабре 2001 года на окраине Москвы. Это продолжение истории о том, как я был музыкантом прокоммунистической панк-команды. Предыдущая серия закончилась на том, как меня пригласили в группу заменить гитариста, наболевавшего во время собственного соло, после чего весь бэнд был триумфально изгнан со сцены уборщицы клуба. Я видел это своими глазами и навсегда уверовал, именно так должен выглядеть русский панк-рок. Это сейчас я занимаюсь электронными жанрами музыки и выправляю на компьютере вокал, даже если певец лажанул только чуть-чуть. А тогда моим кумиром был Егор Летов, а эталоном саунда его фирменная «Стена нечленораздельного срача». Эти звуки вели меня напролом через все круги музыкального ада, через все самые темные углы этих кругов, а потом возносили на самые высокие высоты, куда никогда не доплюнут никакие металлики, никакие эти ваши найтвиши. Я хотел уметь так же. А еще я хотел быть бунтарем и героем борьбы за все сразу. В тот славный год меня забросило на передовую этой борьбы в самую гущу тусовки красных рокеров. Красные рокеры — это была такая молодежная субкультура, возникшая в конце 90-х. Им сильно доставляла советская атрибутика, все эти кожаные куртки и плащи в жанре БДСМ, значки с красным флагом и забавные никнеймы, типа «Чекист». При этом идейная составляющая была не такой прокачанной. Они ностальгировали по Союзу, который мало кто из них застал. Они рассуждали о скором свержении капитализма так, как будто 20 века вообще не было. Или вот били троцкистов. Какие к псам троцкисты в сортире дешевого рок-клуба на окраине Москвы? У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. Но в целом это были кайфовые ребята, и они играли клевую и громкую музыку. Признанным лидером тусовки была группа «Эшелон», державшаяся где-то посередине между гранжем и лоу-файным металлом а-ля «Мановар». У них было два хита, которые гарантированно качали даже тех, кто не разделял идеи марксизма-ленинизма. Рок-версия «Войны народной» с автозаменой слова «фашистской» на «буржуйской». С буржуйской силой темную. Угу. Они пели, они с фашистской. И боевик «Революция воли». Революция воли. Не могу. За авторством старшего впоследствии широко известным Сергея Удальцова. «Эшелон» был хедлайнером на всех тематических фестивалях и концертах. Их вокалист Иван Баранов обладал почти оперным тенором, который он в течение одной фразы мог сорвать на рык, а потом вернуть обратно в академическое русло. Вторым по величине звездами считались те самые 28 гвардейцев-панфиловцев, куда меня позвали. Они играли бодрый панк и были в определенных кругах группы почти культовой. Иван Баранов тоже какое-то время пел с ними, но на момент моего прихода в группу уже ушел в «Эшелон». Лидер панфиловцев с подходящим именем Слава обладал вокалом, неотличимым от Егора Летова. Он выступал в зеленом пиджаке и строгих ботинках. Это был тот самый чувак из предыдущей серии, который постоянно опрокидывал стойку с крэшем. Басист не умел настраивать гитару, зато утверждал, что ему нужны только две струны из четырех. Барабанщик, в отличие от остальных, был с тематическим образованием и даже засветился в скандальной группе «Коловрат». Я на общем фоне тоже смотрелся бодрячком, знал, чем отличается мажор от минора, и даже умел играть импровизацию в рамках куцого пентатонического лада. При этом так часто промахивался мимо нужных нот, что это смотрелось как крутая тональная фишка. Слава сказал: «Через месяц мы будем выступать на разогреве у гражданской обороны, надо успеть выучить всю программу». За тот месяц у нас случилась одна репетиция, что для панк-рока не самый плохой результат. Вечером 1 декабря 2001 года мы прибыли в кинотеатр «Улан-Батор». Это был мой двойной дебют. Я впервые играл на сцене и впервые же был на концерте своего кумира. Минут за 30 до начала мероприятия я выглянул из-за кулис, увидел полный зал и впал в панический ступор. Меня отпаивали водкой. Водка сначала не помогала, а потом внезапно помогла. Когда пора было начинать, я с трудом стоял на ногах. Публика начала истошно кричать, и к микрофону выскочил впоследствии широко известный Сергей Удальцов. Он начал изрыгать приветственные слова, а потом я расслышал что-то про легендарную группу, которая сейчас выйдет на сцену, и успел обрадоваться, что про нас забыли. Но оказалось, что легендарными были как раз мы. Я был одет в дедушкину тельняшку на размер меньше и папины вареные джинсы на два размера больше. У меня была отечественная гитара странного болотного цвета, и я был пьян в совершеннейший дзен. Короче, мой дебют был прекрасен настолько, насколько этот эпитет вообще применим к панк-року. Мы играли перед полным залом, который пришел на Летово, и нам даже не свистели. Я забывал ноты и аккорды, играл соло не в тех тональностях, но это был настоящий рок, не омраченный красивостями. С того концерта есть фотография, на которой мы со Славой стоим рядом и зажимаем аккорд соль, каждый на своей гитаре. Только у него соль минор, а у меня соль мажор. Этот кадр мог бы стать логотипом того нашего выступления. В заключительной части этого поучительного повествования я расскажу, как спустя полгода ушел из группы прямо во время концерта. Мне иногда кажется, что данный жест можно считать моим самым большим вкладом в развитие панк-рока. Конец второй части.
Вот там какая-то штучка появилась.
Ложатся снаряды, приходят врагу конец, а война любит порядок, победой дорожит народ. Русские наведут порядок, а война прославит народ. И ползет мертвый командир, дрожит пыль и земля. Остался последний капонир, развивается боевой знамя. Восходит жаркое солнце, превращая боль чековку встречает страна. Салютом стерпевших рваные раны летают пули дуры, сверкают молодцы штыки, ложатся снаряды. Приходит врагу конец, а война любит порядок, победой дорожит народ. Русские наведут порядок, а война прославит народ. За Родину, за Сталина, за Ленина. Сражайся за Родину смело, победа будет за нами. Война любит порядок, победа будет за нами.
победа будет за нами!
Лина, прикинь, и это канала.
Слушай, я немножечко в шоке, конечно, это отличается от того, что мы послушали первое.
Да, первый это был их второй альбом, записанный на дорогой студии и все такое, а это их первый альбом, который они писали, если я не ошибаюсь, они мне рассказывали на студии этого Гарика Сукачева. Вот, но типа звукорежиссер, Слава об этом гневно рассказывал, он типа воспринимал типа нас как каких-то говномузыкантов и ну типа вообще просто жал на кнопочку и все и презрительно смотрел. Вот, наверное, он
что-то понимал.
Да.
Подозревал. Слушай, у меня вопрос как на правах младшей сестры. Вот в самом начале, с чего начинается вторая часть и диалог, там два слова, которые я не знаю.
А что, что там было? Давай, ну, посмотрим по тексту.
Пожалуйста, еще раз. Можно?
Так, мне сейчас рассказал чекист, что во время нашего выступления инициативная группа била в туалете троцкистов. Вот, я, вот это я понимаю, положительное влияние.
Чекисты и троцкисты. Кто это?
Чекист — это член ЧК, чрезвычайный комитет. Это организация, которая появилась сразу после революции и существовала до начала 20-х годов. Ага. Ну, типа, который потом трансформировался, ну, это вот КГБ стал, ага. Да? Чекист, вот, тот, кто работает в ЧК. А троцкист — это, соответственно, сторонники Троцкого. Троцкий был противником Ленина. До сих пор от некоторых людей, которые явно переняли это от своих бабушек, я слышал выражение «пиздит, как Троцкий». Потому что Троцкий действительно имел свойство пиздеть, это всем известно. Вот, и это, как ни странно, вот до сих пор сохранилось, хотя век с тех пор прошел.
Интересно. Окей, теперь все стало на свои места. И еще такое уточнение. Если это 2001 год, mm-hmm. то тебе 17,
да,
Рома.
Да, 17.
Не 20, да, как да, ты да, сказал 17, вначале. 17 лет. Да, и ты верно. Просто переживаешь вот такое вот. Это очень круто. В том плане, ты... Я не знала тебя таким. Ты бы, брат, однажды ты научился играть на гитаре, да, и играл в своей комнате, я там засыпала под эту гитару, у тебя висел ну, на плакатах Фредди Меркури. Я не помню, чтобы у тебя были плакаты гражданской обороны.
У меня их не было, потому что, мне кажется, они не очень фотогеничны, их вешать в комнате довольно странно было бы.
Ты, мне кажется, не особо их тоже так слушал громко, может быть, ты где-то слышал их в наушниках и так далее. Типа, я знала, что тебе нравится Егор Летов, я знала, что он... Это гражданская оборона, я знала Янг, но ты... Ну, как знала Янку, в смысле, я никогда...
Я Аллу даже на Янку подсадил, между прочим.
Сестру нашу, да-да-да. Но при всем при этом ты, не знаю, очень был воспитанный, образованный, милый старший брат. Опять-таки вернемся к ярлыкам, а ты не был говнарем, черт возьми. А можно тогда вопрос, а почему ты ушел?
Вот, что я еще хотел сказать. Третья часть не написана, да. Еще. Ушел я от них, я недолго с ними проиграл, мне кажется, меньше года, может быть. За это время мы дали, может быть, концертов 10 или около того.
Ну, извините. И один из них был на разогреве у гражданского
обороны. Два. И мало того, я не написал об этом в тексте, потому что это... Выглядел бы совсем как какой-то уже фикшн. Но это чистая правда. У Летова в какой-то момент на первом концерте, где мы с ним играли, кажется, на первом. Вот на том самом. У него что-то случилось с гитарой, и он играл полконцерта на моей гитаре. Причем я сидел на сцене и смотрел, значит, на выступающего Летова. Мало того, что я впервые в жизни был на его концерте, я еще смотрел на него со сцены сбоку. Вот. И я сидел просто вот так вот, таращил глаза, и в какой-то момент я смотрю, а он на моей гитаре играет. А до этого какой-то кипиш с гитарами произошел, то ли у него струна там порвалась, то ли что-то у него там сломалось. И он на ней играл. Вау. Вот. Фоток не осталось, никаких профлинков нет, но вот тем не менее я это видел.
А сколько ты до этого уже слушал Летова?
Ну, я его начал слушать, мне кажется, в классе в 8-м, да, то есть лет в 14. Мы там уже играли. Да-да-да, там все идет по плану, там вот первые песни, которые я вообще на гитаре научился играть.
И вот у тебя были такие вот мысли идейные, да, ты как-то был согласен с какими-то, ну как, с мыслями его, с тем, о чем он поет.
Да, но он же очень, на самом деле, я вот до сих пор, я, например, считаю, что у него очень крутые тексты. Он,
ну, то есть...
он поэт, на самом деле, он действительно очень, как сказать, человек, который образами высказывает какие-то очень крутые вещи и эмоции. Это человек действительно очень трудной судьбы, потому что в Егор Летов, я имею в виду, он там совсем в молодости, я так понимаю, он еще, может быть, был школьником, ну или там чуть старше. Они там исполняли какие-то антисоветские песни, и там друга его в армию отправили, а его отправили в психушку, где укололи галоперидолом, там он терял зрение, там у него это происходило расщепление личности, там и так далее.
Вау.
Да, и он вот вышел оттуда вот таким вот другим, короче, и стал вот всякие вот такие вот эти вот странные тексты писать. Первый текст он свои писал, типа он говорил, вот в этой психушке, чтобы с ума не сойти. Вот, и он действительно вот, он невероятно был начитанный человек, то есть я очень много книг прочитал просто потому, что о них было упоминание в песнях Егора Летова. То есть это не просто какой-то там, у него и, конечно, такие были песни с замечательными текстами, там, кому чё, кому ничего, кому хуй через плечо, похуй нахуй. Такое, конечно, тоже было. Вот, но и тем не менее огромное количество всяких литературных цитат и каких-то обыгрываний, каких-то поэтических строчек, которые ты потом начинаешь интересоваться, лезешь, читаешь. Тогда интернетов этих ваших не было, в библиотеку я, значит, шел, там что-то искал.
Ну вот я к тому, что я не знаю, ни в восьмом, ни в девятом, черт возьми, даже не в 11 классе вообще я о чем-то таком даже не думала, и не посещали меня мысли.
Какие?
Не знаю, такие, как у Егора Летова. Как у тебя, очевидно, в 14, 15, 16 лет.
Ну,
поэтому ты злился, когда я в 17 лет смотрела «Дом-2» и читала журнал «ЕС».
Да, я был очень против мейнстримового, как бы... что было в культуре, а это же, ну, основа панка, это протест против, ну, как бы, как сказать, обывательства, да, вот все то, что мейнстримовое, это все плохо, и, типа, надо, знаешь, там, быть, выглядеть, там, эпатажно или просто стрёмно, чтобы все смотрели на тебя, как, там, вот, на говно, типа, а это значит, ты не такой, как они, значит,
ты крутой. А ты выглядел стрёмно или эпатажно?
Ну, я же там вот тоже я вот это носил майку с Егором Летовым, да, у него в нос там булавка была воткнута, например, у этого Егора Летова. Это круто смотрелось. Так вот, да, какое резюме мы можем сделать из вышесказанного, что я не был говнарем внешне, но был им тайно, так скажем. У меня была вторая жизнь.
Да, да, да. Тайная. Да, да. У тебя точно не было раздвоения личности?
Нет, просто я вот был таким... как сказать?
Тихушным говнарем.
Да, 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 я маскировался под обычного жителя города, но на самом деле втайне был говнарем. Настолько мне хорошо удавалось скрываться, что даже сестра родная этого не замечала.
Сейчас, 2001 год, 2001 год. Я слушала Spice Girls и Britney Spears.
У гражданской обороны есть еще такая песня. Это он перепевал песню другого своего, значит, этого, как сказать, коллеги по цеху из группы «Инструкции по выживанию» как раз.
Так.
Вот. И это же «Инструкции по выживанию», там много всякой философской херни, но, мне кажется, апофеозом их творчества была такая песня. Надо понять, что такой страшный-страшный гитара. «Но вот сейчас станет, но вот сейчас станет передо мной, как раб на колени, мой хуй, бледный, как Ленин, мой хуй, железный, как Сталин!» Это истошно-истошно орется несколько раз подряд.
О, Господи. Да, хорошо, что ты это слушала в наушниках, я тебе скажу. А, подожди, почему ты ушел? Какого черта?
Да, давайте я расскажу окончание этой истории. Потому что я, если честно, не уверен, что я напишу третью часть, потому что в ней нет какой-то вот такой вот какого-то центрального события, вокруг которого можно развернуть все повествование. Ну, все довольно прозаично.
Это третья часть.
Да, третья, панк-рок, часть третья. Все довольно прозаично, потому что панк-рок, ну что это такое? Это приехать на свой концерт, там, нажраться, как свинья, и вот вылезти там на сцену в таком состоянии, да. И что-то там пытаться играть. Ну, я тоже, конечно, пил со всеми, может быть, не так много, как остальные, и я еще был бодрячком туда-сюда. Но с меня это как бы тоже спрос не очень большой, потому что я у них был соло-гитаристом, ну и типа Слава иногда играл на гитаре, иногда он не играл на гитаре, иногда мы играли без басиста, и Слава играл на басу, но это тоже все было очень грустно. Вот, ну то есть в смысле, что мне не нужно там было слова, помните, или что-то такое, мне достаточно было играть какое-то соло, поскольку это панк-рок, если я ошибался, то это действительно выглядело как просто какая-то, ну, выход из тональности. И
это удобно.
Очень удобно, очень удобно. Вот, и поэтому, как бы, может быть, и, конечно, я тоже лажал не меньше остальных, просто это не так бросалось в глаза. А когда вокалист пьян в усмерть, и он там забывает слова, падает, роняет гитару, там, забывает аккорды, там, mm-hmm. что-то еще, тупит просто. Это злит, реально. Mm-hmm. Потому что, ну, все-таки вот, ну, какие-то люди вот пришли посмотреть, там, и так далее. Ну, такое происходит, такое позорище. Мы плюс к тому еще играли все-таки всегда в сборных каких-то концертах. То есть, ну, это как это была такая музыкальная тусовка своя. Вот эти вот разнузданные воли там были, там иногда был эшелон, были мы, была еще такая группа «Анклав». Вот, и вот как-то так все перетасовывались, и чаще всего вот на мероприятиях все вместе играли. Так и народу приходило больше, ну и, соответственно, одну такую группу было бы слишком уныло слушать весь вечер, а тут, ну, какое-то разнообразие. Ну вот, и спустя год примерно был какой-то концерт, где перед нами выступали разнузданные волей. Они тоже, конечно, как музыканты были те еще, но они вот иногда при какой-то своей, может быть, не совсем технической крутой подготовленности, они как-то ловили волну и иногда очень круто выстреливали. Это был один из тех разов, они были в какой-то такой полуакустике, и они прям невероятно круто прозвучали, а мы были после них, и мы вышли. И Слава начал страшно тупить, лажать, ронять гитару, забывать слова. Он делал вот все, весь набор вот активности пьяного вокалиста в группе.
А что зрители при этом?
Ну, зрители были пьяны, им было похер. Mm-hmm. Вот. Если, кстати, я не ошибаюсь, это было в клубе «Матрица». Может быть, ты знаешь, был такой на Китай-городе,
да.
Такой прикольный.
Не там была, еще... но знаю, да.
Бюст Ленина там еще такой был неоном подсвеченный. Очень прикольное mm-hmm. место. Звук там хороший был. И после так классно выступивших вот разнузданных волей вышли мы, стали так лажать. И так мне стало что-то от этого тоскливо. И меня еще задолбало то, что Слава не делал новый материал. Мы за все время... что вместе играли, выучили только одну новую песню, и то это был кавер на вот эту, знаешь, песню военных лет. «Ты ждешь Елизавета, от друга привета». Очень смешная была с ней история, лирическое отступление. Очень смешная история была с этой песней. Мы ее выучили как раз перед тем, как второй раз выступали на разогреве гражданской обороны. И фишка этой песни заключалась в том, что, ну, там в панк-роке аранжировку там какую-то невероятно крутую не придумаешь. И я там придумал такое, там нужно было постоянно переключать на примочки с чистого звука на дисторшн. Ну, я должен был делать.
Mm-hmm.
И мы ее должны были играть вот перед гражданской обороной, и мы вышли, и у меня в этот момент рвется ремень на гитаре. А ты не можешь играть на гитаре и держать ее без ремня, ты должен держать ее на коленях. Я далеко от микрофона отошел, да? И поэтому мне пришлось сесть. Сесть, и я сидел, как этот, знаешь, исполняющий романс. И мне в этой песне постоянно нужно было, значит, переключать с чистого звука на дисторшн, и я играл вот левой рукой, там, я бил рукой по этой примочке, потом опять руку с грифа, бум, по этой примочке. Выглядело это, конечно, люто. Жаль, что не осталось видео, потому что это, мне кажется, выглядело довольно забавно. Вот. Так вот, ну и такой он, как будто не очень все это ему было нужно, так он по инерции играл, группа звучала без Вани Баранова гораздо печальнее, как-то, ну, потерял какую-то свою фишку.
Вань Баранов, это который в первый, который мы прослушали, да, вот да, он да, там да. пел.
Угу,
ага.
угу. Вот, и я после очередной какой-то песни, которую Слава завалил, я сказал: Слава, мне все надоело, я ухожу из группы.
В микрофон?
Нет, наверное, нет. Я просто выключил гитару, сказал ему: Слава, мне все надоело, я ухожу из группы. И мы как раз должны были... Это перед тем, как мы должны были играть вот этих анархистов.
Где твое там было...
Ну вот это вот, как сказать, проигрыш.
Проигрыш твой.
Ну и вообще, эта песня такая она была прикольная. Типа хит группы. Ну, я такой: что? Ну, давай хоть играем. Я говорю: нет, все, я задолбался. И ушел. И это действительно, вот я сделал как-то, то есть это не было жестом таким вот каким-то театральным, это просто был импульс чистой воды. Я иногда, у меня такое бывает.
Ты не знаешь, что дальше они доиграли или они на этом остановились?
Остановились, конечно, на что они будут играть? Нет.
Такие: извините, он нас покинул.
Ну да, примерно так, типа, ну все, мы закончили.
Очень интересно, очень.
Что, как мораль сей басни, какова? Что мы скажем в завершении?
Какова, что очень-очень здорово, что ты в 17 лет вообще пережил такой опыт. Это очень классно. И, наверное, это тоже сформировало тебя как музыканта, как, возможно, даже звукорежиссера в будущем. Черт подери, может быть, вот он такой лажающий вообще... повлиял на твое, как на твой перфекционизм.
На самом деле я хочу сказать, что действительно, ну, звук, который делал Егор Летов, у него уже была самопальная тоже студия дома. Вот, и... Ну, и вообще это на меня, ну, как бы повлияло, что вот можно сидеть дома и делать музыку самому, там, не обращаться к каким-то студиям. И будет круто все равно, и будет это, может быть, звучать не так, как... в каких-то коммерческих вещах, по-другому, но круто все равно. Вот, и да, может быть, это было для меня в чем-то таким вот.
Все это стимулом. Формировало тебя как личность. Это очень интересно. А я и не замечала. Блин, я даже ни разу не заметила, чтобы ты пришел пьяный домой, если честно. Ну, я, правда, была маленькая. Не знаю, я на 6 лет младше, но все равно там не на 15 же. Ну, в общем, ты очень, короче, скрытный говнарь был. Какой ужас. Не, ну это мило. Чего нет? Вот мне кажется, тоже можно сейчас взять интервью нашего. Здрасте, Алла Юрьевна, а что, вы замечали, что ваш сын говно? Нет, я не замечал, что ваш сын говно. Прости, а вы, Игорь Делёзерь, замечали? Да нет, какой говнарь? Вы что, о чем вы вообще? Никто в семье не знал.
Всегда ругал говнорок, наоборот.
Спасибо. Я не знаю, тебе или всем. Да что ж такое-то? Записываться в одной студии — это очень смешно.
Ой, было весело. Всего хорошего. Всем спасибо.
До новых встреч. Было очень интересно.